Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Милиционеры, организовавшие в 2004 году массовое избиение жителей города Благовещенск в Башкирии, получили условные сроки заключения. Почему приговор суда оказался таким мягким? Виктор Янукович на переговорах в Москве. Кем будут друг для друга Россия и Украина? Союзниками, противниками или партнерами? Предполагается, что среди уничтоженных в Ингушетии боевиков один из лидеров вооруженного исламского подполья Саид Бурятский. Насколько достоверна эта информация? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 5 марта. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В городе Благовещенск, это Башкирия, оглашен сегодня судебный вердикт по громкому делу о так называемых милицейских зачистках, которые были проведены в этом городе в декабре 2004 года. В результате той спецоперации пострадали более 300 человек, и теперь за злоупотребление осуждены последние подсудимые, три офицера милиции из руководящего состава. Прежде судили их подчиненных. Все они получили условные сроки наказания, реальный срок отсидел лишь один нижний чин. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Лиля Пальвелева.
Вскоре после того, как стало известно о милицейских бесчинствах в маленьком башкирском городе, российские правозащитники создали специальную общественную комиссию и приехали в Благовещенск, вспоминает лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
В Благовещенске впервые на территории такой основной России, а не на Кавказе, была проведена зачистка города силами ОМОНа, сотрудники которого неоднократно были на Кавказе и привыкли заниматься зачистками населенных пунктов. Мы туда приехали, и когда встречались с министром внутренних дел Башкирии, он сказал, да чего вы беспокоитесь, но обычная рядовая операция. Ну, криминальный город, давно надо было их там проучить, никого там нарушения закона не было. А когда мы стали разговаривать с гражданами, то выявилось, во-первых, 3 дня город был оккупирован ОМОНом, буквально оккупирован. Молодых людей забирали на улицах, ходили с участковыми милиционерами по их наводке на квартиры и забирали там молодых людей. Заходили на дискотеки, команда так, всем лежать. Если кто замешкается, ему в зубы. Одному парню прикладом, когда он стал возмущаться, пробили мочевой пузырь и еле-еле спасли потом его жизнь. Где-то часа в 4, вот вся эта операция днем начиналась, часа в 4-5 их свозили в определенное место. Выстраивали вдоль коридора, в растяжку, руки вдоль стены, ноги вдоль стены, и люди стояли часами.
Мы это были люди, задержанные не во время драки.
Просто так. Их там, если какое-то возражение били, их ставили на колени и заставляли кричать «Мы любим наш ОМОН».
Неудивительно, что когда огласили достаточно мягкий приговор, в зале суда раздались голоса.
Это издевательство над правосудием, издевательство над людьми.
Да. Мы смеялись просто.
Столько просмеялись, только что, столько народу вы узнали.
Но вот реакция одного из осужденных, бывшего начальника Благовещенского ГРОВД Ильдара Рамазанова.
Никаких внятных доказательств нашей вины не было предъявлено на протяжении всего следствия и судебного заседания. Видно, что вот эта шумиха, наверное, поднята была не зря.
А теперь слово нашему корреспонденту Александру Валиеву.
На скамье подсудимых на сей раз оказались бывший начальник Благовещенского ГРОВД Башкирии, подполковник милиции Ильдар Рамазанов, его бывший заместитель майор милиции Олег Мирзин и заместитель командира 1-й оперативной роты ОМОН МВД Башкирии майор милиции Олег Соколов. Рамазанов и Соколов обвинялись в превышении должностных полномочий, Мирзин в злоупотреблении должностными полномочиями. Обвиняемые свою вину не признали, а их защита настаивала на оправдательном приговоре. И вот в пятницу суд зачитал приговор. Рамазанов, Соколов и Мирзин получили от 4 до 5,5 лет лишения свободы условно. Вот как прокомментировал вердикт суда Владислав Садыков, глава башкирского отделения комитета против пыток. Юристы этой организации представляли интересы потерпевших в суде.
Мы не удовлетворены таким наказанием. Мы считаем, что данные люди виновны массового нарушения прав человека, и сотрудники милиции под их руководством осуществили массовое жестокое обращение с гражданами.
Вот как вспоминает о тех событиях один из пострадавших, Александр Кулаков.
Меня забрали в кафе, я только-только зашел, и меня тут же забрали. Не пьяного, трезвого, заставили там подписывать документы. Я около 4 часов провел в этом помещении, где всех держали. Били, и те, кто стояли сидели рядом, и мне доставалось. В то время даже у меня проверили мобильник полностью. Видите ли, там у кого-то был такой украден, и начали пробивать все это. Мне еще из-за этого досталось, что, оказывается, это оказался не ворованный мобильник, а мой.
В течение длительного времени шло следствие, были выявлены виновные. Их оказалось немного, и лишь один получил реальный срок. Все остальные отделались условным наказанием. Сотрудники ОМОН, принимавшие участие в избиениях, были в масках. Пострадавшие не смогли их опознать, поэтому никому из них обвинение предъявить не удалось. Накануне вынесения приговора последним фигурантам Благовещенского дела Владислав Садыков кратко описал предыдущие суды и их результаты.
Уже осуждены 5 сотрудников Благовещенского ГУВД, которые применяли насилие граждан. Они получили различные сроки. Один из этих сотрудников получил реальный срок. Остальные условно, кроме этих 5, еще 2 участковых уполномоченных милиции Благовещенского ГУВД были осуждены за злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог, которые выразились в том, что они сфальсировали материалы проверки по факту нанесения телесных повреждений гражданам. То есть они указывали в материалах проверки, что граждане получили повреждения телесные по своей вине.
Приговор, который вынесли Мирзину, Соколову и Рамазанову, правозащитники обжаловать не станут. Слишком уж устали от всего этого дела сами пострадавшие. Они уже ничего не хотят.
Гособвинение готовит кассацию и будет добиваться не условного, а реального наказания. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 5 марта. Россия пригласила Украину присоединиться к таможенному союзу России, Казахстана и Белоруссии. Такое предложение сделал российский премьер-министр Владимир Путин на встрече с новым президентом Украины Виктором Януковичем, который впервые после вступления в должность прибыл в российскую столицу. Ранее в Москве прошли переговоры президентов двух стран. Договорились Медведев и Янукович развивать торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Решили поручить правительствам обсуждать сотрудничество в области энергетики и консультироваться о пребывании на Украине российского Черноморского флота после 2017 года. О некоторых подробностях этого визита Виталий Камышев.
Встречая в Кремле нового президента Украины, Дмитрий Медведев сказал: с избранием Виктора Януковича закончилась черная полоса в отношениях двух стран.
Я очень рассчитываю, что с приходом нового президента Украины отношения между нашими странами приобретут качественно иную динамику. Они станут существенно более близкими. Они будут основаны на добрых чувствах и прагматизме.
Задачу свою я вижу, чтобы мы выполнили ту задачу совместно, о которой мечтают народы и Украины, и России.
Накануне в Киеве Виктор Янукович заявил, что ждет от визита в Москву радикального улучшения отношений между Украиной и Россией. «Это будет крутой поворот в лучшую сторону», — сказал новый глава украинского государства. Полон оптимизма депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Сергей Марков.
Виктор Ющенко, эти отношения были искусственно нарушены в огромности. Виктор Ющенко, ультранационалист, он реализовывал концепцию, соответственно, ультранационалистическую, о том, что Украина является плюсом любое ухудшение отношений с Россией. Не сейчас просто пройдет нормализация, и по сравнению с ужасающей политикой Виктора Ющенко, это будет просто нормальная политика, но это будет огромные, колоссальные изменения.
Гораздо осторожнее в оценках президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
Президент Янукович имеет определенное символическое значение, что Москва одна из первых столиц, куда приехал Янукович, но тот факт, что она не первая, а все-таки вторая после Брюсселя, вызвал в России определенное разочарование. Не похоже, что Янукович в ближайшее время будет настроен обозначать или, по крайней мере, делать вид, что он готов выполнить часть обещаний предвыборных данных, в том числе русскоязычным избирателям. Другое дело, что все равно для принятия подобных решений потребуется время, они не принимаются просто очерком пера. И, скорее всего, пока это время будет идти, казавшиеся легкими во время выборной кампании проблемы будут выглядеть все более сложными, а обязательства, данные перед населением русскоязычной части Украины, все более никчемными и несвоевременными. Визит скорее болический. слова о дружбе, о принципиальном повороте в отношениях двух стран, о перезагрузке, если угодно, в Москве эмоционально готовы идти на определенные уступки Януковичу. Другое дело, что те предложения, которые он пока высказал публично, в России восприняты настороженно, в том числе речь идет о проектах, которые ставят под сомнение судьбу Северного и Южного потоков. Думаю, что то, что касается строительства нового газопровода, в России вряд ли готовы принять позицию Януковича. Если говорить о каком-то торге по цене на газ или каким-то экономическим вопросам, некие символические уступки Януковичу, наверное, последуют.
В преддверии визита Януковича в Москву в украинских средствах массовой информации высказывалось мнение о том, что одна из его целей – добиться снижения цены на газ. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Сейчас подробнее о сути некоторых экономических проблем в отношениях между Украиной и Россией, о перспективах газовых новых договоров между Киевом и Москвой. С экспертом беседовал экономический обозреватель «Радио «Свобода» Иван Трифилов.
Как отмечают сейчас и в Москве, и в Киеве, несколько последних лет были не самыми лучшими в экономическом сотрудничестве двух стран. Только в 2009 году товарооборот между ними сократился более чем на 40% по сравнению с предыдущим годом, составив примерно 23 миллиарда долларов. Во многом такое падение эксперты объясняют влиянием глобального финансово-экономического кризиса. Однако глубина этого спада, по их мнению, могла быть и меньшей, если бы на экономику не оказывали влияние политические разногласия между руководством двух государств, говорит директор Российского международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Во время правления Оранжевых, как ни странно, произошел целый ряд сделок по слияниям и поглощениям в горно-металлургическом комплексе, когда российские и украинские компании произвели объединение активов. С другой стороны, российский бизнес столкнулся с рейдерскими атаками на него, с невыполнением со стороны украинских властей принятых на себя обязательств. То есть проблема с сохранностью собственности на территории Украины и с гарантиями для инвесторов, в общем-то, стоит очень остро.
А какова сейчас судьба многочисленных двусторонних проектов, которыми после распада Советского Союза занимались Россия и Украина?
В общем-то, большая часть кооперационных проектов, особенно в наукоемких областях, были заморожены. Очень сильно сокращено сотрудничество, особенно в военно-технической сфере. Эти проблемы связаны в том числе с тем, что был такой подход, что надо максимально сотрудничать с европейским, с американским бизнесом и сокращать сотрудничество с российскими компаниями. По целому ряду направлений мы просто технически сейчас уже в очень затруднительном положении для того, чтобы это возобновить, ну, по тому же самому проекту самолета А.
Но из главных тем переговоров между сторонами по-прежнему остается сотрудничество в газовой сфере. На ваш взгляд, почему сейчас в Киеве уже говорят о желании скорректировать действующие в этой области соглашения?
Тут ситуация очень простая. Россия в прошлом году получила очень выгодный для себя контракт по поставкам газа в Украину и по транзиту. Этот контракт долговременный, на 11 лет. Да, цены для России выгодные, но надо понимать, что это в том числе плата за политические риски. Сейчас, когда Янукович говорит о том, что он хочет пересмотреть формулу цены в обмен на создание газотранспортного консорциума, не уверен, что для российской стороны это выглядит таким хорошим предложением.
Но какие у вас аргументы против участия России в этом проекте?
Консорциум для нас был актуален в 2003-2004 годах. С тех пор произошло очень многое. В общем-то, объемы поставок газа в Европу объективно снижаются. За последнее время Россия, в том числе мотивируемая политической нестабильностью и отсутствием гарантии надежности транзита со стороны украинских властей, вложила очень серьезные усилия в то, чтобы реализовывать проекты «Северный и Южный поток». И в общем-то, объективно загрузка украинской газотранспортной системы будет снижаться. Если речь идет о том, что Россия должна вложиться в реконструкцию украинской газотранспортной системы, то опять-таки возникает вопрос гарантии надежности этих вложений.
На ваш взгляд, готов ли новый президент Украины решать все эти проблемы?
Я думаю, что желание со стороны Януковича решить эти проблемы будет. Более того, хочу заметить, что, в общем-то, когда Янукович был премьер-министром, удавалось достаточно конструктивно и прагматично решать все проблемы экономические между нашими странами.
Это был директор Российского международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
С ним беседовал экономический обозреватель радио «Свобода» Иван Трифилов. В прямом эфире программы «Время свободы» корреспондент нашего радио в Киеве Владимир Вахненко. Владимир, добрый вечер. Есть какая-то реакция на итоги переговоров Виктора Януковича с его российскими партнерами?
Да, Добрый вечер, Андрей. Ну вот и во время переговоров, и после их прошло фактически две пресс-конференции, которые были посвящены московскому визиту Виктора Януковича. Первую из них провел исполняющий обязанности главы правительства, первый вице-премьер Александр Турчинов. Он заявил, что планы по созданию консорциума по управлению украинской газотранспортной системой – это предательство национальных интересов, и блок Тимошенко, который, собственно, перешел в оппозицию после отставки правительства два дня назад, будет сопротивляться таким решениям, не допустит любых вариантов, которые бы предполагали передачу украинской трубы в собственность России. Ну и эксперты комментируют предложение российского премьера Владимира Путина, который на встрече с Януковичем пригласил Украину в таможенный союз России, Казахстана и Белоруссии. Интересно, что Тимошенко еще две недели назад утверждала, что Янукович согласился на вступление Украины в такой союз, а уже после этого первый зам главы администрации президента Ирина Акимова заявляла, что Украина не собирается вступать в таможенный союз, поскольку этот шаг сильно осложнит членство Украины во Всемирной торговой организации. Ну и тему Черноморского флота обсуждают эксперты. Янукович, как известно, в Москве сказал, что если президенты договорились по договору о базировании флота в 1997 году, о базировании на 20 лет, то смогут и определить его дальнейшую судьбу. Эти слова эксперты трактуют как желание Януковича поторговаться. Ранее он уже дал понять, что российский флот может остаться в Севастополе и после 2017 года, если будет увеличена плата за аренду. Сейчас она, напомню, составляет примерно 100 миллионов долларов в год. Но вот решить президентам самим этот вопрос вряд ли удастся, поскольку есть норма Конституции Украины, которая запрещает размещение иностранных баз на территории страны, и для отмены этой нормы необходимо, чтобы за отмену проголосовали 300 депутатов Верховной Рады, это конституционное большинство, а в нынешнем парламенте это вряд ли возможно.
Владимир, верно я понимаю, что пока еще не закончено формирование новой конфигурации власти, на Украине вообще подписание никаких договоренностей, серьезных, я имею в виду, между Россией и Украиной невозможно или крайне маловероятно, еще потребуется несколько месяцев, по крайней мере. Верно это или нет?
Верно, Андрей, вот и по газовому вопросу, то есть они, конечно, президенты могут обсуждать какие-то варианты, но решить окончательно эти вопросы невозможно, поскольку на Украине до сих пор нет правительства, не сформирована коалиция, и, скорее всего, она очень не очень быстро будет формироваться.
Спасибо, Владимир Вахненко, корреспондент Радио Свобода из Киева, о первой реакции на заявление российских политиков и Виктора Януковича в Москве. Сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» известный киевский писатель, бывший депутат Верховной Рады Украины, президент Конгресса украинской интеллигенции Иван Драч. Иван Федорович, добрый вечер. Как вам представляется, как писателю, как общественному деятелю, изменится при Януковиче отношение России и Украины, или Украина слишком далеко уплыла от Кремля, чтобы вернуться в его зону влияния?
Добрый вечер, дорогие слушатели «Свободы». Я внимательно слушал все эти точки зрения на то, что происходит сейчас. И что я хочу сказать, что забывают о том, что все-таки в последние годы Украина уже существует как парламентско-президентская республика. И если бы это был еще в положении Кучмы, теперешний президент Янукович и говорил, обещал что-то там делать. Ему надо все это согласовывать с парламентом. А парламент такой ситуации сейчас не до этого ему. Я думаю, что даже если будет новый парламент, конфигурация сил будет такова, что все эти предложения будут трудно выполнимы.
Иван Федорович, ну вот если смотреть сейчас московское телевидение, то создается полное впечатление торжества и новой российско-украинской дружбы. Вам представляется это все пока преждевременным?
Конечно, это радоваться еще очень рано, и я думаю, что надо будет посмотреть, как что аукнется, как откликнется, это все еще не сразу все это будет, и тем более, что впереди очень сложные ситуации разного рода и сорта, и это еще будет очень такой испытательный срок, серьезный, 100-дневный нового президента.
А вам Виктор Янукович представляется прорусским политиком или нет?
Ну, естественно, он же, так сказать, реально, я был его оппонентом, я голосовал сначала за Ющенко, потом голосовал за Юлию Владимировну, и он, естественно, прорусский политик.
То есть вы думаете, что Украине при его президентстве придется столкнуться с проблемой чрезмерного влияния России на Киев?
Это уже начинается. Я вчера проходил мимо Киевского университета, и там уже, значит, встретил своего знакомого Виталия Петровича Шелеста, и он пригласил меня, говорит, вот, пожалуйста, уже создается русский центр. Там наши давние друзья, такие как Крючков, коммунист известный, такой прорусский настроенный человек, Табачник и другие такие же, вот устраивали там этот русский центр. До этого ничего подобного не случалось. Вот, и естественно, что Киевский университет держался в стороне от таких ситуаций. Сейчас это уже начинается. Атака идет по всем фронтам.
Вы допускаете такую ситуацию, при которой, скажем, российский Черноморский флот может остаться на Украине дольше предусмотренного договоренностями срока? Или это нереально абсолютно?
Ну, это не в ваших руках и не в моих руках. Это, значит, человек полагает, а Господь располагает. И как все это случится, все может быть по-разному. И для меня представляется самым идеальной ситуацией, чтобы Черное море было вообще мирным морем без всяких там и русских, и турецких кораблей.
Скажите, пожалуйста, вы все-таки опытный человек, мудрый, прожили долгую жизнь. А все-таки разрыв отношений России и Украины, несмотря на все ошибки политиков, и российских, и украинских, если они были, он был достаточно болезненным и для рядовых людей, и многие в связи, может быть, нарушились, те, которые не должны были нарушиться. Вам не кажется, что, может быть, нет худа без добра, и в том, что может пройти с Украиной, это, ну, по крайней мере, актуализация вот так вот новых связей каких-то, ну, хотите, назовем их братских отношениями с Россией, все-таки в этом есть и какая-то положительная черта после вот нескольких лет отрезвления? Или нет вообще ничего хорошего?
Нет, я думаю, что, как обычно бывает, что Господь Бог располагает перед нами таким образом эти игральные карты, что мы можем от неожиданного президента в этом смысле получить какие-то интересные вещи, и, может быть, не только то, что сюда, например, приезжали в последние годы и Евтушенко, и Вознесенский, и Белла Ахмадуллина. Я говорю о своих сверстниках, которым я знаю хорошо, и так дальше. Я думаю, что, может быть, и украинские литераторы, украинские писатели поедут в Москву, и то тоже там будут встречаться с русскими читателями.
Спасибо. Украинский писатель и бывший депутат Верховного Совета Верховной Рады Украины Иван Драч в эфире «Радио Свобода». Мы говорили о первых контактах нового президента Украины Виктора Януковича и руководителей российского государства. Это время свободы. Подводим итоги пятницы, 5 марта, вот главная тема второй половины этого часа. Предполагается, что уничтожен в Ингушетии один из лидеров вооруженного исламского подполья Саид Бурятский. Один из комитетов американского конгресса принял резолюцию о геноциде армян в Османской империи. Об этом после объявления заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Сталин спровоцировал плакатную войну.
Комментарии экспертов.
Экономист Михаил Делягин. Есть ли жизнь после пенсии?
В блогах свободы.
Михаил Шевелев. Чем гусхидинг отличается от Дмитрия Медведева?
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
Россия пригласила Украину присоединиться к таможенному союзу России, Казахстана и Белоруссии. Такое предложение сделал российский премьер Владимир Путин на встрече с президентом Украины Виктором Януковичем. Ранее сегодня в Москве прошли переговоры Януковича с президентом России Дмитрием Медведевым. Суд в Башкирии вынес приговор трем сотрудникам правоохранительных органов, причастным к так называемым милицейским зачисткам в городе Благовещенске в 2004 году. Они приговорены к условным срокам заключения от 3 до 5 лет. Спикер Госдумы России призвал столичного мэра не устанавливать в Москве плакаты с изображением Иосифа Сталина к 65-летию Победы. Начальник УВД по Новороссийску Владимир Черноситов подал иск о защите чести и достоинства к правозащитнику Вадиму Коростылеву, который представляет интересы бывшего майора милиции Александра Дымовского, выступившего с публичной критикой руководства УВД Новороссийска. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун ответил сегодня на вопросы независимой комиссии, расследующей обстоятельства вступления страны в войну в Ираке в 2003 году. Браун заявил, что принятое тогда решение было правильным. Парламент Греции одобрил предложенные правительством чрезвычайные меры по борьбе с острым финансовым кризисом, в котором оказалась страна. Перед зданием парламента во время заседания проходила массовая акция протеста. Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу призвал администрацию президента США Барака Обамы заблокировать одобренную одним из комитетов Конгресса резолюцию о признании геноцидом массовых убийств армян в годы Первой мировой войны.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 5 марта. В селении Икажево в Ингушетии по оперативным данным ликвидирован один из активистов вооруженного исламского подполья Саид Бурятский. Его настоящее имя Александр Тихомиров. Он считался идеологом боевиков на Северном Кавказе. Наблюдатели и эксперты пока с оговорками говорят о смерти Саида Бурятского, так как не проведена еще медицинская экспертиза. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Фигура Саида Бурятского неоднократно всплывала в российских масс-медиа и в сводках силовиков. Следователи считают, что Тихомиров был организатором целого ряда крупных терактов, в том числе нападения на здание РОВД в Назрани, в результате которого погибли десятки милиционеров. Организатором покушения на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова, а также подрыва Невского экспресса в ноябре 2009 года. О том, кем был в глазах своих сторонников и противников Саид Бурятский, обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий.
Саид Бурятский – это действительно скорее идеолог, нежели боец исламистского подполья. Хотя и боец тоже, поскольку, по крайней мере, в подрыве Назрановского РОВД в августе прошлого года его участие так или иначе зафиксировано. Что в интернете есть ролики, где Саид Бурятский находится в кузове машины, с помощью которой было подорвано здание, и демонстрирует само взрывное устройство, объясняя, что вот через некоторое время произойдет такой взрыв. Саид Бурятский интересен тем, что с ним руководство вооруженного салафитского подполья связывало надежды на интернационализацию конфликта. Он русский, ну то есть мать русская, отец бурят, Александр Тихомиров по паспорту, человек, изучивший ислам, ставший проповедником в Москве и снискавший популярность в этой роли. 2 с лишним года назад ему было прислано письмо амиром кавказских муджахедов Докой Умаровым с приглашением присоединиться к северокавказскому джихаду, и он это приглашение принял. В течение длительного времени он был знаменем именно интернационального джихада. То есть через Саида Бурятского северокавказское подполье обращалось ко всей умме с просьбой и требованием присоединиться к джихаду. Надежды на то, что этот процесс окажется успешным, я так думаю, угасли уже довольно давно, как раз после августа прошлого года, после подрыва Назрановского ГУВД, один из сайтов «Эмарат» распространил информацию, что Саид Бурятский находился за рулем подорванного автомобиля и погиб. Через какое-то время выяснилось, что нет, этого не произошло. И, в общем, тогда уже начались процессы подрыва авторитета Бурятского, и связано, я думаю, это было с 2 причинами. С одной стороны, вот попытка такая энергичная раскрутить его как одну из ключевых фигур салафитского подполья, она вызвала ревность у каких-то этнических групп, участвующих в сопротивлении, главным образом чеченских. И, собственно говоря, на различных форумах это очень хорошо было заметно, как чеченцы писали о том, что Бурятскому следует организовывать джихад в Бурятии, а не в Чечне. И тогда же стало понятно, что джихад остается этническим. Именно чеченские руководители северокавказского подполья заявляют о том, что они и их народ сегодня оказался в роли локомотива исламского движения на Кавказе.
Эксперт по Северному Кавказу, корреспондент газеты «Время новостей» Иван Сухов считает, что роль Саида Бурятского как идеолога была очевидна на юге России и нисколько не переоценена.
Это был человек, который в силу того, что он сам был не кавказского, не чеченского происхождения, был человек приезжий, и как человек чужой он разговаривал по-русски, и это давало ему дополнительные козыри. В силу этого его могли слушать практически все жители Северного Кавказа, независимо от того, чеченцы, это ингуши, кабардинцы, балкарцы. Лекции, вернее, не лекции, а проповеди его расходились в записях по интернету и передавались с мобильного телефона на мобильный телефон, были очень популярны. И, в общем, честно говоря, это была такая действительно мощная идеологическая угроза. У Док Умарова остается только один человек такого масштаба, я имею в виду как идеолог, да, и интеллектуальный центр. Это Амир Сейфулла из Кабарды. Под этим именем известен как бы руководитель кабардинского сектора сопротивления Анзор Истемиров. Северокавказское современное подполье — это такая сеть, которая охватывает практически весь регион. В ней не играют такой роли вот эти вот центральные фигуры. Это не вертикально интегрированная структура. У них есть единый центр командования, да, но он не всегда имеет значение. Имеет значение, скажем, ячейка из трех человек, которая собирается для того, чтобы произвести какое-то нападение, там, подрыв или террористический акт. И в этом смысле, как бы, даже если уничтожение Саида Бурятского подтвердится, да, это идеологический успех, но, с другой стороны, как бы, исходя из того, что время больших командиров и больших имен прошло, и это не имеет сейчас большого значения, несколько обесценивает результаты.
Спецоперация, во время которой был убит предположительно Саид Бурятский и еще несколько боевиков, прошла в ночь на 2 марта в селе Якажево в Ингушетии. Силовики также сообщают, что там же были задержаны более 10 человек, которых подозревают в пособничестве отрядам боевиков. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы 5 марта. Одно из главных событий дня – это крайне отрицательная реакция Турции на принятие Комитетом по иностранным делам Палаты представителей США резолюции, классифицирующую как геноцид резню армян в Оттоманской империи в 1915 году. Турецкий посол в срочном порядке отозван на консультации из Вашингтона, и в Турции едва ли не проходят массовые манифестации протеста. Давайте в открытии этой темы послушаем сначала материал из Турции. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Стамбуле Елена Солнцева.
Обсуждение в Конгрессе США в прямом эфире транслировал один из национальных телеканалов. Несмотря на позднюю ночь, в студии собрались десятки экспертов. Известие о принятии резолюции встретили молчанием. Трагедия ценою в один голос, удар в спину, ошибка или игра. С такими названиями вышли сегодняшние газеты. Независимый журналист и политолог Мехмет Парлас считает, что правительство Обамы оказалось неспособно к решительным действиям. Правительство Клинтона и Буша выступали против признания так называемого геноцида армян. Подобные решения передавали в тот же комитет Конгресса не один раз. Ни одно из них не достигло зала голосования парламента из-за давления президентов. Подобный подход, считали они, глубоко повредит интересам национальной безопасности. Теперь нам очевидно, что длительная дружба между Вашингтоном и Анкарой закончилась. Принятие этой резолюции невыгодно никому. Оно может нанести вред американо-турецким и турецко-армянским отношениям в свете процесса сближения между двумя странами. Нас глубоко оскорбил тот факт, что весь турецкий народ приравняли к нацистам. Турецкие эксперты уверяют, что это станет серьезным ударом по американо-турецким стратегическим отношениям. Пострадают прежде всего американские интересы в Центральной Азии. Под вопросом окажутся проведение операций НАТО на Ближнем Востоке. Турция считается ключевым союзником США в регионе. В стране уже много лет находятся американские военные базы. Вождь турецких националистов Девлет Бахчели уже предложил подумать о закрытии этих военных объектов. В Адане проходят стихийные демонстрации с призывами к Янке «Отправляйтесь обратно». Организуют кампании по бойкоту американской продукции. Вот что заявил один из участников кампании. Америке нужно было хорошо взвесить все «за» и «против». В большой политике, как на скачках. Вы должны хорошо представлять, на какую лошадь ставить. По-моему, турецкий скакун гораздо выносливее и сильнее армянской лошади. Американцы этого не поняли. Поверьте мне, они вскоре почувствуют это. Турецкие власти осудили решение Комитета по иностранным делам Конгресса США. Турция отозвала для консультации из Вашингтона своего посла. Турецкий премьер-министр Реджеп Эрдоган заявил, что страну обвиняют в преступлении, которого она не совершала. В заявлении премьера говорится, что резолюция вредит не только турецко-американским отношениям, но и усилиям по нормализации отношений между Анкарой и Ереваном. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Голосование в Комитете по иностранным делам получилось непростым. Принята резолюция 23 голосами против 22. Подробнее об этом и о причинах принятия такого решения корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Ян Рунов.
Администрация президента Обамы предлагала конгрессменам повременить с голосованием, опасаясь осложнений в отношениях с Турцией, жизненно важным союзником Соединенных Штатов на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. По мнению газеты Wall Street Journal, могут также пострадать интересы крупнейших военно-промышленных корпораций Америки, таких как Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, United Technology, Northrop Grumman, которые могут потерять очень выгодные контракты с Турцией. Госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон предупредила председателя Комитета Конгресса по иностранным делам Ховарда Бермана, что дальнейшие шаги законодателей в этом направлении могут помешать прогрессу в нормализации отношений между Турцией и Арменией. В январе 2008 года Барак Обама, будучи кандидатом в президенты, заявил, что, став президентом, он признает факт геноцида армян. По словам представителя Белого дома Майка Хаммера, взгляд президента Обамы на события почти столетней давности остался прежним. Почему этот вопрос обсуждается в Конгрессе Соединенных Штатов? Харви Зикерман, президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований, ответил. Потому что в Соединенных Штатах есть так называемое армянское лобби, как существует много других лобби. Это лобби оказывает сильное давление на законодателей, настаивая на тех или иных декларациях. После того, как резолюция о геноциде будет одобрена не только комитетом, но всем Конгрессом и президентом, следующим шагом лоббистов будет, скорее всего, попытка добиться для армян репараций от турецкого правительства. Я считаю это голосование опасным прецедентом, который может открыть двери для требования компенсации от других стран. Я не совсем понимаю, почему Госдепартамент и президент Соединенных Штатов не приняли более решительных усилий, чтобы предотвратить принятие резолюции Комитетом по иностранным делам. В национальных интересах Соединенных Штатов не допустить одобрения резолюции. Во-первых, потому что события 1915 года не происходили в Соединенных Штатах. Во-вторых, это было почти 100 лет назад. Почему мы должны решать этот вопрос в нашем законодательном собрании? Ожидаете ли вы, что президент Обама одобрит резолюцию, если она будет принята всем Конгрессом? Это не обязывающая к действиям резолюция, поэтому президент не должен ее подписывать, но, надеюсь, он выступит против нее. Госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что Турция и Армения должны сами разобраться в своей истории в рамках совместных усилий по нормализации отношений. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Многие страны мира признали геноцидом массовое убийство армян в Османской империи в годы Первой мировой войны, в том числе и члены Европейского Союза. Эта программа «Время свободы». В Москве развернулась дискуссия по поводу появления на улицах стендов с разъясняющих роль Иосифа Сталина в победе в Великой Отечественной войне. Такие стенды московские власти пообещали установить к юбилею победы. Сталинисты называют эту идею правильной. Общество «Мемориал» уже заявило, что вывесит в Москве плакаты о преступлениях самого Сталина. Спикер Государственной Думы России Борис Грызлов призвал столичного мэра не устанавливать в Москве такого рода плакаты. У микрофона корреспондент Радио Свободы Елена Поляковская.
Решение московских властей разместить на улицах города ко Дню Победы плакаты с изображением Сталина было принято по инициативе ветеранских организаций. Инициативу, разумеется, поддержали коммунисты, а правозащитники уже пообещали акции протеста и размещение плакатов о преступлениях Сталина. В мэрии Москвы и городском комитете рекламы заявили, что восхваление диктатора на городских стендах точно не будет. Решение московских властей – часть определенной тенденции, считает сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман.
Все
эта пресловутая вертикаль, особенно то, что символизируется Единой Россией, ее лидерами, это, конечно, настолько ужасно и неэффективно, что люди чувствуют эту пустоту, и хочется, чтобы была нормальная власть. Вообще власть-то в стране нужна. Другое дело, что, к сожалению, значительная часть нашего населения понимает под сильную власть, власть дикую, кровавую, которая на самом деле тоже эффективной предельно не была. Вторая причина, мне кажется, состоит в том, что вот разговорами об эффективном менеджменте от товарища Сталина, Грызлов и другие показывают, какую власть они хотят видеть. Им хочется, чтобы люди хотели строя, им хочется, чтобы, так сказать, команды жестко выполнялись. Там. Есть, мне кажется, третья причина. Решение мэра Москвы о размещении плакатов изображения товарища Сталина является совершенно очевидной провокацией, направленной на усиление социальной напряженности и на срыв праздника Победы. Дело в том, что я полагаю, что очень многие иностранные делегации, а уж тем более главы государства и правительства, просто не смогут приехать в Москву, если в Москве в честь праздника будет портреты Сталина. Понимаете, как не может, никто не мог приехать в Берлин, если бы в Берлине были портреты Гитлера.
Появление портретов Гитлера на улицах Германии невозможно, потому что состоялся Нюрнбергский процесс, считает большинство специалистов. В российской истории подобных судов не было. Впрочем, проблему постоянно возрождающегося в определенных слоях общества сталинизма только лишь процесс, подобный Нюрнбергу, не решит, считает советник Конституционного суда Тамара Морщакова.
У нас не произошло ничего-то аналогичного Нюрнбергу, но у нас не произошло и еще более важных вещей. Просто общество не воспользовалось возможностью переработки своей истории. А уж как это завершится в виде определенного процесса? Могло ли бы это быть, что навряд ли в стране, где это все так долго процветало, или в какой-то иной форме? Но это должно свершиться, потому что иначе идея будет все время появляться.
Правозащитники уже выразили свой протест против подобной акции. Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева считает, что войну выиграл народ не благодаря руководству Сталина, а вопреки.
Мне было 25 лет, когда умер Сталин. Я очень рада, что нашей молодежи не придется жить в таких условиях. Мы все жили в коммунальных квартирах, мы все стояли в длинных очередях. Это хороший менеджер. Я уж не говорю о миллионах людей, которых он загнал в лагеря и сгноил там или расстрелял. Но ведь молодежь об этом не рассказывает. Им рассказывают, как замечательно Сталин выиграл войну. А войну выиграл не Сталин. Он был бездарный и жестокий главнокомандующий. Войну выиграл наш народ вопреки бездарному и жестокому главнокомандующему Иосифу Сталину. Если бы это делала какой-то там ветеранская организация, ходила бы с портретами Сталина, ну, на здоровье, вам так нравится, ходите. А мэр города, который живет и осуществляет свои задумки на деньги всех налогоплательщиков, живущих в городе, должен принимать только такие решения, с которыми согласны налогоплательщики.
Процесс возрождения отношения к Сталину как к спасителю Родины начался в 2000-е. В учебниках истории появились фразы об эффективном менеджере и попытке оправдать террор и принесенные в жертву жизни людей. За почти полвека, прошедшие со дня смерти Сталина, в России выросло несколько поколений граждан, которые о Сталине могут судить лишь по трудам историков. Историческая наука в России сделала далеко не все в борьбе со сталинизмом, считает историк и журналист Николай Сванидзе.
Историческая наука тоже в достаточной мере, к сожалению, занимает подчиненную позицию. По традиции она тоже все время управляется государством, потому что, ну, не то, что запрещают какие-то направления, какие-то разрешают, но на какие-то дают деньги, на какие-то не дают, вот и все. У исторической науки еще богатые перспективы в смысле борьбы с сталинизмом в нашей стране.
Среди голосов протеста против размещения на улицах Москвы плакатов с изображением Сталина не слышно голосов ученых-историков. Николай Сванидзе видит в этом разные причины.
Кто-то не хочет ссориться с Лужковым, кто-то считает, что это не поможет, кто-то просто привык держать низкий профиль. Ну, я думаю, что среди историков сталинистов не так много. Я думаю, они не составляют большинства. Они просто привыкли сидеть тихо.
К числу тех, кто выступает против планов разместить в Москве стенды с портретами Сталина, присоединилась и партия «Единая Россия». Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа в программе «Время свободы» обзор ярких публикаций в средствах массовой информации. Польская пресса 5 марта пишет о 70-й годовщине подписания членами советского руководства документа об уничтожении тысяч польских военнопленных, которое получило название «Катынское преступление». Из Варшавы корреспондент «Свободы» Алексей Диковицкий.
десятилетие Катынского преступления. Примирение над могилами. Это заголовок на первой полосе наиболее массовой польской газеты «Выборчей». Речь идет прежде всего о примирении внутри Польши между ведущими политиками. Спор о том, кто будет представлять Польшу во время торжественных мероприятий в Катыни, разросся до размеров политического скандала. Удалось разрешить начавшийся в феврале спор на линии президент-премьер о том, кто будет представлять страну в Катыни. Премьеры Туск и Путин встречаются там 7 апреля, а президент Качинский направится в Катынь 10 апреля. Пишет газета и приводит слова представителей Федерации Катынских семей, которые довольны тем, что политики пришли к соглашению, и есть время обратить внимание на саму суть трагедии, а не сиюминутные политические споры. В начале февраля нынешнего года стало известно, что российский премьер Владимир Путин пригласил в Катынь своего польского коллегу Дональда Туска, на что администрация президента Леха Качинского заявила, что глава государства также намерен принять участие в мероприятиях в Катыни. Катынь – это страшное преступление против польских военнопленных, и то, что кто-то другой, а не мы, поляки, будет решать, кто туда должен поехать, это в наивысшей степени неудачная ситуация, заявил польский президент. По его словам, лучше было бы, если бы они с премьером поехали в Катынь вместе, но если это невозможно, то президент возглавит польскую делегацию на польских мероприятиях, которые пройдут в Катынском лесу 10 апреля.
Правда о ней должна быть.
Правда о том преступлении должна быть широко известна в Европе. Это во-первых. А во-вторых, я не еду в Катынь, чтобы ухудшить отношения с Россией, а для того, чтобы отдать дань памяти жертвам трагедии.
Я еду там, чтобы учтить память ofiar.
Таким образом, ситуация прояснилась, и далее в газете «Выборчей» много места отводится интервью с историками, в том числе и с российскими. Один из них — Никита Петров из общества «Мемориал», отвечая на вопрос журналиста, зачем Политбюро во главе со Сталиным было нужно принимать решение об убийстве такого количества военнопленных, отвечает: «Сталин и его окружение были такими людьми, они привыкли так поступать. Фундаментом всего общественного устройства и во времена Ленина, и во времена Сталина были экзекуции». В газете поименно с краткими биографиями перечисляются также члены Политбюро, которые при приказ о расстреле десятков тысяч поляков подписали: Сталин, Молотов, Берия, Ворошилов, Калинин, Микоян, Каганович. В свою очередь, газета «Польска The Times» также обращает внимание прежде всего на споры политиков вокруг того, кто и когда должен представлять страну в Катыни. Автор комментария под заголовком «Сегрегация президента и премьера в Катыни» пишет, что трудно ожидать, что Качинский и Туск станут плечом к плечу в присутствии родственников расстрелянных в Катыни офицеров, поскольку те не хотят, чтобы могилы их родных стали местом проведения избирательной кампании. А для россиян Путин и так не едет в Катынь для того, чтобы брататься с тусками поляками, а для того, чтобы положить камень в фундамент церкви в память о российских жертвах сталинизма. Их останки ведь лежат в Катынском лесу рядом с останками польских офицеров, пишет Польска The Times. Между тем, польское радио сообщило сегодня, что очередная группа родственников убитых в Катыни польских офицеров намерена в ближайшее время обратиться в суд по правам человека в Страсбурге, добиваясь от России их реабилитации и окончательного выяснения обстоятельств трагедии. Истцы добиваются также символической компенсации от Москвы в размере 1 евро. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Сейчас представлю заключительную рубрику программы «Сегодняшний факт». В Чехии начинаются торжества по случаю 160-летия Томаша Гарига Масарика, первого президента Чехословакии, филолога и социолога, одного из создателей независимой республики в 1918 году. Возглавив Чехословакию в возрасте 69 лет, Масарик занимал пост президента до достижения 85-летнего возраста. В Чехии ему были установлены сотни, если не тысячи бюстов и памятников, главный из которых находится напротив входа в Пражский град. Еще один памятник, конную скульптуру, устанавливают в связи с юбилеем около музея первого Чехословакии президента в местечке Ланы у Праги. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Чехии Александр Вагнер.
Бронзовая скульптура первого президента Чехословакии Томаша Гарига Масарика на коне выглядит необычно. Зависит от угла зрения и освещения, и зритель может увидеть у Масарика три разных выражения лица. Автор Петр Новак сделал это специально. Он хотел, чтобы президент выглядел задумчивым и одновременно соответствовал большинству сохранившихся изображений, на которых, по мнению скульптора, Масарик скорее хмур. Его конь стоит не с поднятой головой, как это можно видеть у большинства конных статуй, а пасется, склонив голову к траве. Скульптуру Масарика на коне установят рядом с его музеем в деревне Ланы у Праги. Здесь, в Ланах, находится летняя резиденция первого чехословацкого президента, где он умер в 1937 году и похоронен на местном кладбище рядом с женой Шарлоттой. Автор памятника, скульптор Петр Новак, уже не первый, а третий раз ваяет чехословацкого президента. Первая созданная им скульптура – бюст президента президента из мрамора для парка в городе Яромеже была уничтожена. В 1952 году пришедшие к власти коммунисты отбили у памятника голову и сбросили с обрыва в реку Лабы. Подобная судьба постигла и множество других памятников Томашу Гаррику Масарику в Чехии. Например, одно из первых прижизненных изваяний президента в Чехословакии, его каменный бюст в валашской деревеньке Зашево, местным жителям удалось спасти во время Второй мировой войны. После 1945-го бюст вернули на место, но через 8 лет памятник разбили молотками на куски. Очевидцы якобы и сегодня могут указать, при возведении каких домов использовали его каменные осколки. Таких историй современники событий середины прошлого века в Чехословакии знают десятки, хотя среди них есть и не очень печальные. Например, самым маленьким конным памятником в мире, по утверждению его создателя Любомира Ваника, является статуя Масарика на коне. Не та, что в Ланах, а другая, высотой 9 мм, то есть не больше двух спичечных головок. Рассмотреть президента можно только под лупой. Масарик, как, наверное, не один чехословацкий политик, пользовался огромным авторитетом у жителей Чехословакии. Памятники ему начали возводить еще при жизни, поэтому их счет сегодня пошел на тысячи.
Рассказывал Александр Вагнер. Масарик остается самым популярным историческим деятелем Чехии, одним из символов ее демократизма. Вспоминают в этой связи о том, что, вступив в брак с американской Шарлоттой Гаррик, он взял и фамилию жены. Томаш Гаррик Масарик, ТГМ, так чехи называют своего первого президента. О культе Масарика я беседую с обозревателем «Радио Свобода», автором книги о межвоенной Чехословакии Александром Бобраковым. Сколько важна для чешского общественного сознания эта фигура?
Чрезвычайно важна. Это основатель государства, это тот человек, с которым так или иначе чехи сравнивают своих политиков в любое время, в любое историческое время, в том числе и сейчас. Масарик представляется неким идеалом, к которому нынешние политики могут только стремиться, но которого достичь они не могут. А с другой стороны, вот этот вот ореол, который от Масарика что ли исходит, он каким-то образом отраженным светом им светит и те самые действующие политики, которые по мере сил пытаются к этому делу приближаться. Например, президент Вацлав Клаус. Сам тот факт, что он занимает эту должность, мне кажется, добавляет ему определенные проценты популярности. Это касалось даже коммунистических президентов, как это ни парадоксально, которые вроде бы отвергали наследие Масарика, для которых он был идеологическим врагом. Все-таки отношение к тому коммунисту, который в данный момент занимал должность президента, было в обществе лучше в среднем, чем ко всем другим членам Политбюро.
В чем главная сила этого мифа Масарик? Какие качества президента он привнес в чешскую политическую культуру?
Речь идет, во-первых, о чехе, который приобрел мировую известность. Мы не можем это оценить сейчас, естественно, но в 20-30-е годы имя Масарика это было имя, которое гремело на всю Европу и, в общем-то, во многих европейских странах считалось неким моральным авторитетом. Можно в какой-то степени сравнить отношение к Масарику тогда в демократических странах, скажем так, к отношению к Вацлаву Гавелу, тоже одному из преемников Масарика. Безусловно, для не столь большой нации, какой является Чехия, это было очень важно. Что же касается отношения самих чехов к своему президенту, то, конечно, речь идет о сочетании двух качеств. С одной стороны, то, что сам Масарик находил в чешском характере, это демократизм, то есть какое-то любовь, уважение к простому человеку, отсутствие какого-то показного аристократизма. Всегда Масарик подчеркивал, что он вышел, скажем так, из совершенно простой семьи, и его деятельность направлена на благо простых людей. С другой стороны, некий характер бойца, борца за свои идеалы, в том числе и против всех, как боролся в свое время Ян Гус, а другие какие-то герои чешской истории, от которых Масарик вел генеральную линию развития, скажем так, чешской истории. То, что он возглавил вот это вот движение за независимость, в полной мере именно в эти годы, в годы Первой мировой войны, проявился характер Масарика именно как борца. Не очень частое качество для действующих чешских политиков.
Масарика можно назвать персонажем такой складывавшейся чехословацкой поп-культуры или нет?
Да, конечно, можно назвать, начиная от сугубо каких-то практических вещей, которые так или иначе все равно формируют обыденную жизнь людей, например, школьных учебников, в каждом из которых так или иначе был портрет Масарика, какие-то стихи о Масарике, заканчивая какими-то, возможно, складывающими анекдотами о нем. Даже само вот это вот его обозначение народное, татичек Масарик, да, то есть папаша или дедушка Масарик.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были мои коллеги Александр Бобраков и Александр Вагнер. Открывается конный памятник первому чехословацкому президенту Томашу Масарику. Вот так обстояли дела. В пятницу, 5 марта, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона работал Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до начала следующей недели. Всего доброго, хороших выходных.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир. Радио Свобода.